с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я его ведущий Сергей Громенко. Теперь радио «Крым Реалий» выходит по будням в 8.35 и 18.30 или в 9.35 и 19.30 в Крыму, на средних волнах на частоте 549 кГц или в FM-диапазоне на частоте 107 кГц. Ну и, конечно, на сайте «Крым Реалий». Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о гражданском сопротивлении российской аннексии полуострова. 27 февраля 2014 года российские солдаты заняли административное здание в центре Симферополя. Как отреагировал на открытое вторжение крымский Евромайдан? Хватило бы у крымчан сил самостоятельно сопротивляться российскому захвату? Как активисты продолжили действовать в условиях начавшейся оккупации и когда они были вынуждены прекратить сопротивление? Об этом мы спросим у координатора движения «Евромайдан Крым» Сергея Макринюка, активиста проукраинских митингов в Крыму Павла Долбыша и общественного активиста и бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева. Но для начала давайте вспомним о самых больших митингах в Крыму во время российской интервенции на полуострове.
Репортаж.
Третьего февраля, три года назад, в Симферополе прошли два разных митинга. Евромайдановцы собираются на площади Ленина. Пророссийские активисты перед Верховной Радой Крыма формируют отряды самообороны.
Внимание! Шестая рота выстроится здесь. Пока шестая группируется у нас там.
Уже через три дня новый многотысячный митинг перед Верховной Радой Крыма. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров вспоминает, что тогда был уверен, что 26 февраля они выполнили свою миссию.
Мы были уверены, что мы захистили себя, захистили Україну, захистили Крим. Ми не знали, що в Путіна є інший план. Це план відкритого, брутального нападу на Україну.
Після вооруженого захвата неізвісними государственних зданий Криму, блокування аеропортів, дорогами полуострова починають курсувати колони воєнної техніки без опознавательних знаків. Украинские части блокируют люди в военной форме. Они тоже без опознавательных знаков. Тогда в помощь украинским военным приходят группы поддержки из местных активистов. Иногда случались схватки. Например, возле воинской части береговой обороны в Симферополе у активистов вырвали украинскую символику.
Что, успокойся, езжай вон туда и там бастуй дальше. Мы живем спокойно и будем жить спокойно.
6 марта Верховная Рада Крыма принимает решение о проведении референдума и присоединении Крыма к России. Улица приветствовала
Россия! Россия!
ЦИК Украины заблокировал для полуострова базу данных избирателей. Протесты нарастают. Накануне женского праздника 8 марта крымчанки выходят на акцию протеста.
Крым Украина! Крым Украина!
Обратиться к матерям России! Своих сыновей, чтобы не пролилась кровь.
С плакатами и государственными флагами Украины люди выстраиваются вдоль крымских трасс, чтобы видели все проезжающие, в том числе и колонны военной техники, вспоминает заместитель министра информполитики Украины Эмине Джепар.
Мне казалось, что тогда люди верили, что они могут изменить ситуацию. На фоне всего ужаса, который происходил в Крыму, танков, человечков, захвата частей.
16 марта Москва все-таки провела в Крыму референдум, а по его результатам присоединила полуостров к России. Этот плебисцит не признан Украиной и большинством цивилизованных стран мира. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
27 февраля уже этого года в Симферополе у памятника так называемым «вежливым людям» прошло мероприятие, которое организаторы из подконтрольных России властей полуострова назвали «Днем сил специальных операций». Митинг был посвящен благодарности российским военным, которых в Крыму называют «вежливыми людьми», а здесь на материковой Украине «зелеными человечками». На мероприятии выступили депутаты Госдумы после незаконных выборов в Крыму Павел Шеремет, Светлана Савченко и Константин Бахарев. Давайте послушаем, что они там сказали.
Точка зрения.
Когда зашла в холл, стоит человек, попросил удостоверение, потому что нас, депутатов, ждали. И когда он смотрел это удостоверение, я заглянула в глаза, видны были только глаза, они в специальном же обмундировании. И сама не знаю, вот как-то у меня так, говорю: ребята, вы наши. И глаза улыбнулись. Он сказал: свои, все будет хорошо.
Люди в форме стали гарантом того, что никто и никогда не сможет ни диктовать нам, ни задушить наш голос, наше волеизъявление. Именно они стали тем дружеским плечом, на которое мы с вами, крымчане, смогли опереться для нашей борьбы, непростой борьбы, сложной, за мирное небо над головой.
Именно благодаря их профессиональной, слаженной работе мы смогли провести этот референдум, и мы смогли выбрать для себя и для наших детей, для наших внуков, для многих поколений крымчан будущее Крыма в составе России.
Точка зрения.
А с нами на связи координатор движения «Евромайдан Крым» Сергей Макринюк и участник проукраинских митингов в Крыму Павел Довбыш. Павел, Сергей, вы меня слышите?
Да.
Всем еще раз доброе утро. Мы начинаем нашу программу, в общем-то, с воспоминаний о том, как происходило 26 и 27 февраля 2014 года в Крыму. Мы уже неоднократно говорили о том, как Евромайдан разворачивался в тот период в Крыму, когда в Киеве, собственно, был тот самый Евромайдан, который и дал название всему этому движению. Но вот в ночь с 26 на 27 февраля все резко изменилось. Центральное административное здание Симферополя были захвачены российскими войсками. И вот после этого, конечно, мне так представляется, что Евромайдан Крым уже не мог действовать таким же образом, которым он действовал до этого. И вот первый вопрос у меня. На самом деле эти вопросы будут одинаковы. Но давайте, Сергей Макринюк, по вашему мнению, по вашим воспоминаниям, вот утром 27-го, вы уже понимали, что это конец того периода в истории Крыма, который до этого был практически четверть столетия? Или у вас еще теплилась надежда, что что-то можно изменить?
Ну, 27-го... Не, насправді 27-го я так ще не думав. Я був... просто не розумів, що відбувається. Вони перекрили повністю так званий урядовий квартал, і туди не можна було потрапити. Але на 10-ту ранку то вже міліція розвернулася, підійшла безпосередньо до будівлі Верховної Ради РК Крим, і вони стали спиною до будівлі Верховної Ради. В той час повідомляли, що там є озброєні особи, і, власне, їх було можна побачити. І це протягом дня туди приїжджала невероятна кількість, привозили людей там з Євпаторії, Севастополя, Керчі, я бачив, багато було людей, не кримських, це було ясно, це були кубанці. От. І в той же час напад був на Порошенка, там, власне, я був там на цьому майданчику десь до 6-ї вечора, коли вже вийшов Аксьонов і Константинов, і сказали, що все там помінялося. От. Тоді жодного усвідомлення, як це буде розвиватися, ще не було.
Понятно. Павел, тот же вопрос к вам.
Ну, сложный вопрос достаточно. Наверное, все-таки числа так, наверное, до 12-го, до 14-го марта еще толком никто не понимал из простых граждан, что происходит. То есть митинги и захват, это, ну, достаточно понятно. Было, скажем так, где-то с числа со 2-го, с 3-го марта, когда уже пошли действительно захваты не только административные здания, но еще и военных частей, что все-таки это российские солдаты, а не просто зеленые человечки, уж больно экипировка. Ну, мне, как бывшему военнослужащему, по крайней мере, это было достаточно понятно. Уж больно экипировка знакомая. Вот, ну, наверное, основное количество граждан все-таки не думало, что это вот все, это совсем конец, что-то поменялось в истории Крыма. Потому что, честно говоря, ну, большинство, наверное, все-таки до самого последнего момента, до этого псевдореферендума, не понимало, что вообще происходит и в какую сторону это все двигается.
И у меня сразу к вам же вопрос. Вы поддерживали украинских военнослужащих в этот трудный период. Когда и по какой причине вы приняли решение оставить Крым и переехать на материковую Украину?
К великому сожалению, 15 апреля вынужден был выехать с территории полуострова в связи с тем, что возросла непосредственная опасность для здоровья, свободы, да и жизни, собственно говоря. Входил в ту самую группу, которая был пропавший без вести 26 мая Тимур Шаймарданов, 30 мая пропал Сайран Зинетдинов. То есть это моя группа, Собственно говоря, благодаря Тимуру, скорее всего, я сейчас с вами общаюсь, потому что Тимур меня предупредил 14 числа, 14 апреля, о том, что в срочном порядке нужно собираться, брать то, что есть под рукой, то есть документы, деньги, и, ну, образно говоря, валить с территории полуострова, потому что уже за мной начали ходить. И ситуация, ну, скажем так, постоянно были на виду, учитывая то, что постоянно организовывались акции протеста уже после референдума, так называемого, непосредственно уже по оказанию помощи нашим военнослужащим, то есть до момента вывода войск с территории Крыма. И слегка ощущалось, в принципе, и до псевдореферендума, и после. Думаю, Алексей подтвердит мои слова, то, что практически все акции, которые организовывались украинскими активистами, сопровождались фото-видеосъемкой, ходоками, слежкой, как говорится, то есть и органами милиции на тот момент, и лицами в штатском. То есть вокруг таких акций постоянно находилось достаточно большое количество людей, которые в акциях не принимали участие, но активно за этим следили, естественно, с непонятными целями.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, или пишите нам на нашу почту в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Мы возвращаемся в студию «Радио «Крым Реалии». Павел, вы меня еще слышите?
Да-да-да, я на связи.
Давайте последний вопрос к вам. Как, насколько было в ваших силах и что именно вы делали для помощи украинским военнослужащим в Крыму в период уже после открытого российского вторжения?
Для украинских военнослужащих, собственно говоря, сделать было не так уж много чего-то возможно. То есть это передача продуктов питания, вещей первой необходимости на территории частей, которые были окружены, но еще не сдались. То есть это, в частности, взять, например, штаб береговой обороны в Симферополе на Карла Маркса 3. Это перевальное. Собственно говоря, достаточно показательно. Есть такой прецедент, когда перевальные остатки уже у наших военнослужащих выходили оттуда, эвакуировались, можно даже так сказать, транспортом на материковую часть Украины, отвозили их в Одессу. К сожалению, на тот момент наша Минобороны почему-то не смогла обеспечить транспортом военнослужащих. И буквально оставалось там 4-5 дней до приказа на выход. Пришлось активистам бегать по всему Крыму, собирать средства, нанимать автобусы за свой счет. Вот, то есть те 4 автобуса, которые уходили с Перевального, 150 с лишним человек личного состава вывозили, эти автобусы были, можно сказать, обеспечены непосредственно проукраинскими активистами. Ну, то есть, честно говоря, вот ощущение такое, что...
Ощущение брошенности.
Да, да, да. И оно, честно, так, в принципе, даже после выезда из Крыма, оно немножко где-то и присутствует до сих пор.
Большое вам спасибо. Напомню, что с нами на связи был один из активистов проукраинских митингов в Крыму Павел Долбыш. Сергей, у меня к вам вопрос аналогичный. До какого времени вы сопротивлялись с российской оккупацией Крыма и когда и почему были вынуждены оставить полуостров?
Ну, власне, це відповідь буде і на перше питання до кінця. Це той день, коли я усвідомив, що не може бути жодної підтримки і варіантів не існує, щоб забезпечити життя своїй та своїй родині. Це було 9 березня, коли ми проводили акцію, яка формально була присвячена 200-річчю дня народження Тараса Шевченка в Сімферополі біля пам'ятника Шевченка. Хоча всі ми повідомляли, що наша акція треба виходити, і нас там назбиралося дуже багато людей, біля 3000. Але зранку кримська міліція захопила, полон взяла фактично Андрія Щікуна і Анатолія Ковальського, і вони потім передали їх самообороні. Було ясно, що це сумісні дії, і коли я звернувся по допомогу, власне, ну до кого ще було звертатися,
то Рефата Чубарова, то відповідь була, що я займаюся, ми ведемо дипломатичні перемовини. І я зрозумів, що варіантів не існує. У нас чотири співкоординатора: Ковальський, Щекун, Мокринюк і Ісмаїл. Ісмаїлов залишався я та Ісмаїл. Бо варіантів не було, і тому вночі я вже виїхав.
С нами на связи бывший политзаключенный и общественный активист Геннадий Афанасьев. Геннадий, вы меня слышите?
Доброго ранку.
Доброе утро. У меня к вам и к Сергею Мокринюку, который с нами тоже на связи, один на двоих вопрос. Ну, на медне вы оба в социальных сетях опубликовали контроверсийные посты, в которых утверждали, что в принципе, вот если бы в ночь с 26 на 27 активисты под Верховной Радой Крыма не разошлись бы, то новейшая история Крыма пошла бы по другому пути. И поэтому вопрос к вам, Геннадий, вот сначала вы, потом Сергей. Что вы можете сказать больше, чем вы написали? Если можете, поясните, пожалуйста, вашу точку зрения.
Ну, це питання до самого себе, коли ми, ті люди, які були в тот день під стінами Верховної Ради Криму, зустрічаємося, ми задаємо собі питання, а що треба було б зробити, щоб не сталося так, як сталося. І ми знаходимо єдину відповідь – це барикадуватися, боротися далі. Але, звісно, ми звичайні люди, і ми не бачимо повної картини, але все ж таки хочеться дізнатися, чи наші думки, вони правильні чи ні.
Тобто ви думаєте, що барикади і громадянське сопротивлення помогли би захистити здання Верховної Ради, або там, в більш широкому сенсі, Кримський полуостров від вторження російських спецназначенців?
Ну, в Києві змогли захистити Україну і відстояти свою гідність. Мені здається, що навряд спецпризначенці ГРУ пішли б на штурм Верховної Ради, коли б там було 5-10 тисяч чоловік.
Хорошо, Сергій, к вам тот же самий вопрос.
Ну, власне, Геннадій дуже чітко відповів. Це питання не до того, а чи могло би, чи не могло би. Це питання до того, що я маю зробити в своєму житті. Знаєте, я постійно думаю, що я маю робити те, що я маю робити, а далі воно буде відбуватися, як воно є. І якщо порівнювати, знаєте, це ж я коли це написав, то один дуже поважний журналіст написав мені, чи зупинили б це агресію. І от я одразу згадав, а що думали хлопці, які на Майдані разом зі мною, мої друзі, йшли з дерев'яними щитами і їх вбивали? Що думали хлопці на Сході в травні, наприклад, 2014 року, коли в них були реально лише сокири і ножі, але вони йшли проти збройної російської армії фактично повністю? От, ну, як вони мали думати? Вони мали думати, а чи зупиню я агресію, чи не зупиню? Ні, це питання не так стає. Стає лише таким чином. Як я маю діяти? І це найголовніша відповідь. І тому я кажу, що ми не зробили те, що мали, і тому це трошки жило ще всередині, і воно бентежить.
Ну, я прекрасно понимаю вас в 27 февраля 2017 года, но 27 февраля 2014 года обладали ли вы всей полнотой информации или, по крайней мере, представлялось ли вам, что можно что-то изменить? Геннадий.
Ну, звісно, я особисто навіть не мав уявлення, що може трапитися 27-го, що зайдуть російські війська і все буде захоплене. Для мене 26-й це було в першу чергу долучення до Революції Гідності, і це крок від того, щоб більше не сидіти вдома і не дивитися на події з телебачення, і в черговий раз вийти і долучитися до боротьби. А те, що трапиться наступного дня, я взагалі не мав уявлення.
І після того, як це произошло, як ви прийняли рішення діяти далі?
Ну, вже 27 лютого я створив невеличку самоорганізацію з волонтерів, які готувалися. Ми бачили, що буде Майдан, буде барикадування, буде боротьба. Ми створили підрозділ з волонтерів-медиків, і ми самоорганізовувалися, готувалися якраз до 9 березня, до інших мітингів, тобто протестів. Самоорганізовувалися.
І коли ви і по якій причині прекратили боротьбу в Криму, який вже був зайнят російськими військами?
Ну, насправді, я не припинив боротьби навіть коли мене затримували, в ті дні ми їздили по Криму і закидали фарбою бікборди з портретами місцевої влади, так званої проросійської, і намагалися хоч якось бентежити місцеве населення.
Сергей, аналогичный вопрос к вам. Вот 27-го, после того, как стало ясно, вы уже говорили о том, что не сразу, но тем не менее, после того, как стало ясно, что это российские войска и что начинается неприкрытая агрессия России против Украины в Крыму, вы как-то поменяли формат своей деятельности Евромайдана Крым?
Фактично в кожному місці у нас знаходилися військові частини, і ми допомагали, ну як можна було допомогти. Знаєте, я хотів, до речі, розказати один підсвіт, ми стояли морські статинці досі біля стадіону «Кристал». От. І довго я з ними спілкувався, все одно вони погодились, вони не хотіли брати допомогу, сказали, ой, як ми вам будемо той генератор повертати. Але потім вони написали список, що треба, я прийшов на ринок, кажу, хлопці, дайте нам то, там кабеля 500 метрів. Вони кажуть, навіщо тобі так багато? Я кажу, це то нашим військовим. І вони мені зробили знижку 50%. Я на 8 тисяч гривень набив повністю дві машини з бухтами, з генераторами, там, ну там топливо було все такі. От, і я коли привіз, ми привезли це під частину, ми заїхали з заднього боку, там стояли ПТР, і на них стояли росіяни. І ми приїхали, вони кажуть, хлопці, от бачите, там на тому КПП стоять, типу, там казаки, все це. Давайте так, після 7-ї вечора, коли вони по дому вже розбігуться, ви тоді привезете, і ми все віднесемо. І так і сталося. Ми приїхали на 7-му вечора, привезли речі, і вони самі, ці російські військові, повністю кожну валізу відтащили до наших хлопців, все їм передали.
Сергей, нас, к сожалению, время совершенно поджимает. Я благодарю вас и Геннадия Афанасьева за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню нашим слушателям, что мы говорили о действиях евроактивистов Майдана после российской аннексии Крыма. Это радио Крым Реалий. Слушайте нашу сегодняшнюю программу вечернюю в 19:30. Услышимся.